Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. У нас сегодня будет с вами интереснейшая беседа с бывшим заместителем министра финансов Российской Федерации, с бывшим первым заместителем главы Центрального банка России Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте, рад вас видеть.
Александр, добрый день, рад быть у вас в гостях. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели, если они у нас имеются.
Сергей Владимирович, вам не кажется, что если Путин не сможет одержать верх над Украиной в этом 2024 году, то экономика Российской Федерации в последующие годы, в 2025 и далее, просто, если не лопнет, то значительным образом сократится и будет идти к какому-то тотальному падению.
Нет. Нет, не кажется. Ну, ровно потому, что очень грубо российскую экономику можно разделить на три части. Одна часть — это которая работает на экспорт, добывает сырье, иногда его немножечко перерабатывает, ну, например, руду в металлы, да, или газ в удобрения, что немного, но бывает. Древесину может попилить на доски и там отправляет на экспорт. И здесь, ну, я не вижу никаких серьезных проблем. Да, конечно, на Россию оказывается давление с точки зрения нефтяных санкций, алмазных санкций, алюминиевых, никелевых. Ну, то есть так вот, потихонечку Россию будут поддавливать, но это, вообще говоря, не зависит от того, в каком состоянии война. Даже если война закончится, я там в 2024 году, ну, я не ожидаю, что санкции с Россией снимут немедленно. Да, то есть сохранение санкций, оно еще будет, ну, какое-то время будут сохраняться. Поэтому давайте для простоты нашей дискуссии договоримся, что вот сырьевой сектор, он как работал, так и работал. Более того, результаты для экономики, они сильно зависят, для российской экономики, сильно зависят от мировых цен на сырье, но эта вещь вообще непредсказуемая. Да, ну, то есть, если даже при нынешних объемах российского экспорта цены на нефть упадут, скажем, до 40 долларов за баррель, то понятно, что у российской экономики будут проблемы, опять независимо от того, что будет с войной. Опять, сейчас, если цены... Сейчас, Александр, если цены на нефть вырастут до 100 долларов за баррель, то понятно, что Россия может сократить там экспорт нефти еще процентов на 10 и при этом в долларах все равно выиграть. Да? Поэтому вот я еще раз, для простоты нашего анализа, я считаю, что независимо от того, в каком состоянии война, экспортный сектор будет работать. Ну вот как работает, так и работает.
Просто хочу уточнить, потому что Минэкономразвитие как раз, оно дало стрессовый сценарий для российской экономики и сказало, что вот нефть 45 условно, и тогда рубль 120 к 2027 году. И постепенная такая жесткая девальвация рубля будет начинаться с 25-го. 25-й, 26-й и пик 27-й год. 120 рублей за доллар. Как вам такой сценарий? Вы с этим согласны, нет?
Ну, в качестве стрессового сценария, в качестве такого упражнения эконометрического, он работает. Но с точки зрения реальной экономики он не работает. У нас с вами... Ну, вот на горизонте 2000-х годов, ну, начиная с 2000 года, да, есть три эпизода снижения нефтяных цен. Критического снижения нефтяных цен. Кризис 2008 года, там 2014-2015 годы и 2020-й коронавирусный кризис. Вот три эпизода. Каждый раз цена на нефть проваливалась куда-то вниз в район отметки 30, и после чего сразу же отскакивала и начинала, там, ну, не знаю, отскакивала куда-нибудь там 45-50, после чего начинала медленный рост. Значит, я, как один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность. Да, я, понятно, что предсказывать ничего невозможно, но я понимаю, что вот рынок нефти, он всегда работает с перехлестом. Вот уж если плохо, то плохо. И все летит, все сокращается, спрос падает, все стремятся продать запасы, потому что запасы есть. Запасы есть, там танкеры, которые держат нефть и плавают в море. Вот. Собственно говоря, вот все стремятся продать, цены падают. Но в этот, как только цены падают, американская нефтяная промышленность, она страдает первой, потому что сланцевая нефть по себестоимости самая дорогая, и она энергично начинает сокращать добычу. Америка начинает сокращать добычу, Америка начинает повышается спрос на импортную нефть, потому что в Америке на машинах-то ездить надо. Да, тем более, что как только цена на нефть падает, бензин в Америке тоже становится дешевым, и ездить можно больше, без ограничений. Вот. И, собственно говоря, цена после этого начинает потихонечку-потихонечку расти и восстанавливается, ну, вот, Опять мы видим, там, перед кризисом 2008 года цена была там, нефти 148, да, перед, там, перед каком-то, в 2013 году средняя цена нефти была 108, да, соответственно, перед коронавирусным кризисом цена, сейчас не помню, наверное, к 90 приближалась, да, 80, ну, 80-90, и сейчас вот она там, там 80-90. Да. То есть мой, мой прогноз, мой ответ на сценарий Минэкономики, да, вот если говорить о реальной жизни, может ли быть под падение цены на нефть до 35-40 долларов? Да, может. Но оно не будет устойчивым. Потому что если мы говорим о цене на нефть устойчивой в течение года 45 долларов, то это означает, что американская нефтяная промышленность должна сократить добычу нефти примерно в два раза. С учетом того, что Америка добывает сейчас около 13 миллионов баррелей в сутки, соответственно, там 6-6,5 миллионов баррелей с рынка исчезает. Но для рынка это критически. Для рынка это там 6, для мирового рынка это там 6% мировой добычи. Да, и понятно, что как только там добыча нефти в Америке падает, не говоря уже про другие страны, да, там цена на нефть начинает расти. То есть вот для меня этот сценарий, он сейчас, он не, вот как устойчивое снижение цены на нефть работает. Зависимость нефти 45, доллар 120, думаю, что девальвация будет сильнее. То есть я думаю, что если нефть упадет даже вот в каком-то, ну, моменте, да, как называют трейдеры, да, вот пиковое падение нам до 40 с отскоком, я думаю, что в этот момент цена доллара в России может пробить отметку и 130. Да, но это ничего не значит, потому что то же самое. Да, пробьет 130, нефть начнет дорожать, будет стоить 150, будет 125, будет стоить 60, будет 115, будет стоить 70, будет стоить 105. И мы вернемся вот к тому уровню, на котором мы находимся. То есть вот с точки зрения долгосрочной перспективы, ну, трехлетней перспективы, да, на которой Минэкономики считает, я считаю, что вот там нынешнее состояние цены нефтяного рынка с нефтью, там, не знаю, 75-80, и доллар медленно будет двигаться от нынешней отметки 90 на горизонте трех лет, ну, не знаю, к отметке 105-110. Да? То есть это вот какой-то такой вот более или менее реалистичный сценарий. Я бы, вот опять, для себя лично я исхожу из него.
Ну вот Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, она вот сейчас агитирует и говорит, прогнозирует точнее, что будет повышение ставки, вероятно. Вот она уже готовит так всех постепенно к этому решению. Но ставка-то растет, а инфляция не уменьшается никак в России. И мне интересно, во-первых, почему это происходит? А во-вторых, как вы считаете, какой коридор инфляции, какая реальная инфляция сейчас в России, какой она может быть в следующем году, например, в конце этого?
Сейчас, Александр, смотрите, я еще не ответил на ваш предыдущий вопрос, упадет ли экономика. Нужно на первый вопрос отвечать или нет, вы мне скажите.
Да, пожалуйста.
Давайте тогда, если можно, я вернусь к первому вопросу, а потом, соответственно, отвечу на этот. А, вот, собственно, экономика из трех частей. Первая часть экспортная. Да? Вторая часть – это военная, ну, чтобы сразу мы говорили. Да? И что такое военная экономика? Это полмиллиона людей, которые в армии, да, со средней зарплатой, наверное, 1200, при том, что у них на гражданке было... не знаю, там 45 тысяч, там 40, 45, 50 тысяч, ну, то есть там в 4-5 раз выросла зарплата, да, и, собственно говоря, это такая большая подпитка для, но для там, относительно небольшого с точки зрения населения России количества семей, ну, то есть да, даже если там 4,5 миллиона семей, ну, это 1,5 миллиона человек, 1% российского населения, то есть, ну, это очень много. Но, в принципе, вот бенефициарами такими, знаете, как прямыми военных выплат является 1% российского населения. Ну, не критично, да? То есть я понимаю, что у каждого из этих людей, если его вернуть на гражданку, то у него будет шок, да, что вот я получал там, 200, 250, 300 тысяч, особенно если там стрелял на нуле. Ну, а сейчас я вернулся, мое рабочее место занято, а в моей деревне, там, конюхом в колхозе мне больше 40 тысяч не платят. Ну, куда Родина смотрит? Типа, за что я кровь проливал? Все понимаю. То есть у полумиллиона человек будет такая жестокая ломка. Но с точки зрения экономики, ну, это, да, там, конечно, спрос немножечко упадет, но опять это, не знаю, там 0,5% ВВП, 1% ВВП. Да? То есть мы должны понимать масштаб бедствия. Вот. То же самое касается оборонно-промышленного комплекса, ВПК. Мы видим, что для того, чтобы перейти на работу в три смены, вот тем предприятиям оборонного комплекса, которые... собственно, производит то, что там летит в сторону Украины, ну, им понадобилось дополнительно нанять на работу от 500 до 700 тысяч человек. Ну, то есть, на самом деле, сопоставимо с тем, что воюют на фронте. При том, что общая численность занятых в российском ВПК 3,5 миллиона. Ну, то есть, увеличили, там, говорим, на 20%. Предположим, они уходят с трехсменный режим на там, односменный, и еще там 700 тысяч человек высвобождается. Да, и они, но у них есть профессия. Да, в отличие от тех людей, кто там на фронте, и кто из депрессивных регионов, и, в общем, конюхи, трактористы и так далее, им будет не очень легко. Люди, которые работают на оборонных предприятиях, у них есть профессии, которые на гражданских предприятиях, они же пришли, там, токари, слесари, фрезеровщики, электрики, да, то есть у них есть вот те базовые профессии, которые всегда пригодятся в экономике. То есть я, да, у них будет падение, возможно, доходов, но не такое сильное, то есть не в разы, а там, не знаю, на 10-15%. При этом у российского бюджета высвобождаются какие-то деньги. Да, то есть вот там в 2024 году при расходах бюджета 36 триллионов, 12 триллионов идет на войну. То есть каждый третий рубль, да, на национальную оборону. На национальную оборону непосредственно на войну идет где-то триллионов 9, каждый четвертый рубль. То есть если российский бюджет начинает экономить эти деньги, пусть там что-то он недополучит в виде налогов, ну пусть не 9 миллионов, но 5 триллионов у него останется денег, да, то мы понимаем, что, в общем, этими деньгами правительство как-то сможет распорядиться с тем, чтобы кого-то поддержать, кому-то дать, что-то проинвестировать. Ну, то есть, вот, опять, моя оценка, что если война заканчивается, то российская экономика теряет там 3-4% роста в течение одного года. Да, то есть, вот, то есть будет минус, ну, потому что это не может быть иного сценария. Да, но после того, как экономика опускается на дно, да, а после этого она начинает, ну, она упала и начинает расти. Да? То есть вы уволили 500 000 человек из армии, вы их не можете каждый год увольнять. Да? То есть вы их уволили, и они с нуля начинают отрастать. Вот, и есть третья часть экономики, которая работает на внутренний сектор, на внутренний рынок. Не знаю, там, транспорт, продовольствие, сельское хозяйство, там, легкая промышленность, торговля. Они никуда не денутся. Да, вот они как работали, так и работают. Собственно говоря, что с ними должно случиться? Ну, чуть-чуть упадут обороты, потому что спрос населения упадет. Но опять это все укладывается вот в эти те самые 3-4% на горизонте года. Поэтому, если война заканчивается, независимо от того, в 2024 году, в 2025 году, мой сценарий, он выглядит так. Экономика снижается в течение года на 3%, а после чего она, ну, там, начинает расти за опять там, 1-2% в год, ну, потому что никаких драйверов роста я не вижу в экономике.
И по поводу инфляции все-таки...
Сейчас. Можно, да, переходить к инфляции?
Да. Смотрите, какой коридор инфляции вы считаете? И учитывая, что инфляция растет все равно в России. Будут ли проблемы, условно, с продуктами какими-то питания? Что подорожает в первую очередь на полках? То есть что ждать обычным российским гражданам?
Ну, смотрите, вы очень точно подмечаете, да, что инфляция является главной экономической проблемой, главной экономической угрозой для России. То есть ни падение экспортных доходов, ни цена на нефть, ну, потому что, судя по всему, мировая экономика не собирается в рецессию впадать. А инфляция, она действительно будет вот как ржавчина разъедать российскую экономику, разъедать бюджет, требовать больше индексации. Высокая инфляция, мы видим, в прошлом году реальные пенсии снизились, да, то есть пенсии повышались медленнее, чем инфляция. То есть вот самое, что называется, бедная часть населения, российские пенсионеры, 40 миллионов человек, они стали жить беднее. Да? То есть, и это все вот очень-очень серьезная проблема, и я думаю, что там, в этом году, по итогам 2024 года и в 2025 году, да, она будет только обостряться. Сколько составляет российская инфляция? Официально она составляет 7,5%, если за последние 12 месяцев. Да, если брать последние 3 месяца, то она там, ну, чуть-чуть выше 8%. В принципе, кажется, что не очень много. И кажется, что с этим можно жить. Потому что если посмотреть там историю, экономическую историю России с 2000 года, вот сколько там Путин сидит в Кремле, то в принципе 8%, ну, нормально. Жили и при более высокой. Вот. Другое дело, что эта инфляция, она не зависит от действий Центрального банка. Да, вот основным драйвером инфляции являются бюджетные расходы, военные расходы и всевозможные программы бюджета по субсидированию процентных ставок. То есть механизм процентной ставки в экономике любой, там, в российской, в украинской, в американской, в немецкой, он работает так. Вы повышаете процентную ставку, кредиты становятся дороже, население и компании берут меньше кредитов, снижается спрос, снижается темп инфляции. В России вот повышение центральным банком ставки не сопровождается снижением выдачи новых кредитов. То есть центральный банк повышает ставку, а новых кредитов дается ровно столько, ну, там, вот дают, вот вообще никакой связи нету, да, то есть выдача кредитов устойчиво растет, а ставка повышается. Поэтому от того, что Набиуллина повысит свою ставку там с 16% до 18% или до 20%, ну, опять, может быть, что-то впереди изменится, да, потому что вот сейчас там заканчивается программа льготной ипотеки, это будет сильным фактором, да, вот уже видно, первые данные пришли за март месяц, что количество ипотечных кредитов начало снижаться. Вот, но пока, вот по состоянию, там, на последнее заседание Совета директоров, там, неделю назад, Банка России, да, видно, что экономика на повышение ставки не реагирует. И, ну, собственно говоря, из-за того, что с одной стороны экономика не реагирует на действия Центрального банка, а с другой стороны Центральный банк не может управлять бюджетными расходами, спрогнозировать инфляцию в России никто не может. Потому что если предположить, что вот сейчас Минфин там резко профинансирует новые расходы на производство вооружений, да, или выплатит гробовые деньги, которые он не платил последние полгода, то понятно, что вот всплеск этих денег, выхлоп этих денег в самые бедные слои населения тут же приведет к спросу. К спросу на базовые продукты питания. И здесь вот в прошлом году, да, прорвало на куриных яйцах. То есть выяснилось, что вот такой, что называется, с одной стороны, вроде как базовый продукт питания, а с другой стороны, вот, ну, как самый дешевый элемент питания, который может резко улучшить качество вашего питания.
Да? Но это в том числе для Белгородской области, по которой наносились удары и наносятся, правда?
Да,
потому
да.
Что там яйца, и куриное мясо оттуда идет. Но все-таки, если мы говорим о яйцах... Просто секундочку. Как вы считаете, какие еще продукты, помимо этого, являются в зоне риска, да, если мы говорим об обычных российских гражданах, в том числе и пенсионерах, которые будут идти и покупать?
Вот первые там 3,5 месяца показывают, что основная зона риска – это молочные продукты. Да, вот потому что с куриными яйцами вроде бы как там навели какое-то, ну, нашли решение, увеличили импорт, действительно там поджали торговые сети, потому что в конце концов объем не очень большой. А вот то, что я вижу по данным первых 3,5 месяцев, молочные продукты дорожают быстрее, чем вся остальная продуктовая корзина. И здесь есть свое объяснение, что Россия всегда была дефицитной по молоку, то есть России всегда нужен был импорт молока, там, и молочных продуктов. И здесь, что называется, вот если будет там девальвация с 90 рублей там, до 100 рублей, понятно, что на молочных продуктах это отыграется очень быстро. Вот, вот из того, что я вижу сейчас, молоко это главный такой вот фактор, главный драйвер.
Вот уровень импорта опустился, по-моему, до 17%. И дали задачу еще больше опускать уровень импорта. Такое, по-моему, было в советские времена. В конце советских времен где-то 17% тоже так же и было. Можно ли говорить о том, что дефицит возникнет, что возникнут пустые полки?
Нет. Нет, смотрите, ну, во-первых, сколько импорта, Росстат еще не дал данные за 2023 год целиком. Последняя оценка Росстата, что на рынке продовольствия доля импорта 25%, а на рынке непродовольственных товаров около 60%. Да, то есть мы не обсуждаем, откуда этот импорт, из Китая, Турции или из Англии и Франции, да, но вот доля импорта, она большая, она точно, ну, точно совершенно выше, чем в Советском Союзе. Вот. Но почему не будет дефицита? Потому что, ну, опять, многим сейчас это не понравится, да, я постоянно получаю, что называется, ответы такие негативные. Российская экономика рыночная, и цены в ней свободные. Да, то есть вот изменение цен в России, то есть для того, если у вас возникает недостаток какого-то товара, вот как мы видели в прошлом году в России с куриными яйцами, да, то цены начинают тут же быстро лететь. И цены растут до тех пор, пока не наступает равновесие спроса и предложения. Ну, как правило, там, с небольшим перехлестом, потом откатываются назад. Поэтому, вот, собственно говоря, там, инфляция там, по молочным продуктам, да, это и есть вот, эффект повышения спроса, да, или недостатка предложения. Цены повысились, люди стали меньше покупать. Там, ну, молока вряд ли меньше, а там творога, сыра, масла. Да, сметаны, вот чуть-чуть поэкономили и, собственно говоря, рынок восстановился. Поэтому дефицита, конечно, не будет. То есть время от времени правительство пытается, ну, по приказу Путина, собственно, правительство само ничего не хочет делать. Путин требует, чтобы вводили какие-то ограничения, но то, что происходило, скажем, там, вот с куриными яйцами, это просто наиболее показательный пример, да? Мы видим, что эти все решения по заморозке цен или по заморозке торговой наценки, они очень краткосрочные. Да, то есть правительство понимает, что риск того, что заморозив цены, потребовав сохранить цены там, неподвижными, да, оно может упереться в дефицит, который на самом деле для населения гораздо страшнее, чем инфляция. Поэтому мой прогноз, что дефицита товаров не будет.
Сергей Владимирович, а чего ждать российскому пенсионеру в ближайший год или два в целом? Вот вы говорите, инфляция, может быть, девальвация рубля, уменьшение пенсии, да, то есть как бы, получают одни и те же деньги, но из инфляции получается, как бы люди не могут тратить столько, сколько они тратили уже. Да. Что ждет российского пенсионера?
Ну, российского пенсионера ждет обнищание, ну, обнищание, да, наверное, правильно, снижение качества уровня жизни и абсолютное, и относительное. То есть за счет того, что инфляция будет превышать темпы роста индексации пенсий, покупательная способность будет снижаться, а за счет того, что зарплаты в экономике будут расти быстрее, вот за счет военных выплат, пенсионеры по отношению к остальным гражданам страны, да, вот в целом, к работающим, они будут жить хуже. Но потому что там реальная зарплата, вот, ну, если опять там, думаю, что Росстат не сильно врет, там можно спорить, выросла она на 6%, на 5% или на 7%, да, но мы понимаем, что если реальная зарплата выросла на 5%, а пенсии снизились на 1%, то по отношению к среднему работнику пенсионеры стали жить хуже. То есть они и покупать могут меньше, и их уровень жизни по отношению к своим соседям, которые работают, тоже снижается. И ничего здесь они, ну как сказать, они ничего не могут изменить в этой ситуации. То есть, если вы работаете, вы еще можете поискать, не знаю, там, работу с лучшим заработком, вы можете там найти какую-нибудь подработку, вторую работу и так далее. Пенсионер, он, в общем, заложник.
Я слышал, что есть проблемы сейчас в России с лекарствами, и что очень сложно купить лекарства диабетикам, лекарства людям больных онкологии. Какая вообще ситуация на самом деле сейчас? Что с импортными лекарствами и чего ждать, в принципе, людям, которые болеют на какие-то очень серьезные хронические заболевания?
Ну, это абсолютно болезненная тема, да, во всех смыслах слова, в прямом и в переносном, потому что действительно в России дефицит хороших современных импортных лекарств. Россия пытается заменять их дженериками собственного производства, дженериками индийского производства. Россия фактически дала зеленый свет тому, ну, сказать, ликвидации патентного права. То есть любая российская фармацевтическая компания может попытаться сделать свой дженерик самого современного там, американского, французского, израильского лекарства. То есть в России вот эта вот патентная защита торговых марок, патентная защита интеллектуальной собственности, она разрушена. И, то есть, как это, вот, все для фронта, все для победы, в том числе и ваше интеллектуальное право, было ваше, стало наше. Вот, поэтому оригинальных лекарств в России становится все меньше, цены именно поэтому на них растут, люди хотят их покупать. Россия пытается замещать их дженериками, и, как правило, они худшего качества. Если дженерики, выпускаемые в Индии, они, ну что называется, они отстают по времени, да, то есть, как правило, там первые годы новые лекарства нельзя выпускать дженерики, проходит сколько-то лет, не знаю, там 5, 7, 10 лет, в зависимости от патента, и вы можете их начинать выпускать, но у вас там есть какой-то контроль за качеством, потому что вам правообладатель, он помогает наладить это производство. Да, то в России, естественно, все это делается на коленке, все это делается своими методами, никакого контроля качества нет, но Россия пытается выпускать вот свои собственные доморощенные дженерики, которые Индия выпускать не будет. Потому что индийская фармацевтика, ни индийская, ни китайская, ни в коем случае не будут нарушать американское, израильское, французское патентное право. Поэтому лекарства есть, лекарства дорожают, и их качество реально снижается. Но оценить качество лекарств я не знаю. Ну, то есть, наверное, какой-нибудь Росздравнадзор это может сделать, да, какие-нибудь профильные институты. Но понятно, что никакой статистики по этому вопросу не публикуется, и думаю, что даже Путину не показывают.
Кто более всего страдает? Какие группы, если мы говорим о болезнях?
Ну, смотрите, это же на самом деле не сильно зависит от страны, да, и от уровня экономики. Страдают от тяжелых, от сложных болезней. От болезней, ну, то есть, если мы говорим, что боль, вот там больше всего страдают от тех болезней, где нет лекарств, да, ну, например, рак. Да, мы понимаем, что от каких-то форм рака там еще есть лечение, а от каких-то форм рака лечения нет, и люди страдают, и вы им ничем помочь не можете, но вы можете только снизить их физические боли. Да, там болезни, которые требуют дорогостоящего лечения. Потому что ну, ни одна там, экономика мира, наверное, не может себе позволить лечить всех, кто болеет там, вот, такими болезнями. Поэтому вот сказать, что какая-то, опять, вот в России... Ну, не знаю, пока не видно, да, с точки зрения, вот, ну, как сказать, знаете, если один человек погибает, умирает, то это трагедия, а если умирает миллион, то это статистика. Да, я, к сожалению, всегда вот говорю в этом плане про статистику. На уровне макропоказателей в России пока не видно серьезного увеличения смертности, да, хотя мы понимаем, что есть смертность и военная, да, но, не знаю, там, условно 50 тысяч погибших в год, они с точки зрения статистики ну, практически не видны. Да, и на, вот сказать, что прямо вот сейчас мы видим, что из-за недостатка лекарств или из-за худшего их качества там увеличилась в России смертность, нет, этого сказать пока нельзя. То, что люди там хуже себя чувствуют, опять такую статистику никто собрать не может. Да, и нигде ее не соберут. Ну, то есть оценку, объективную оценку сдать, собрать невозможно.
Вот вице-премьер Хуснуллин, который отвечает за вопросы строительства в том числе, да, и конкурирует постоянно с главой Центрального банка Набиуллиной, бедной, которая часто проигрывает ему в последнее время. Вот он сказал, что будет катастрофа со старыми домами в Российской Федерации, что расселять людей не будут, да и в принципе некуда расселять их. Как вы считаете, какова катастрофа действительно по своим масштабам возможна? Что будет с системой ЖКХ в России? Насколько вообще все это висит на волоске? Лопнет это или не лопнет в ближайшее время? Что происходит?
Ну, я, во-первых, не соглашусь с вашей оценкой, что Набиуллина проигрывает Хуснуллину. Да, она проигрывала до недавнего времени, потому что, ну, собственно говоря, Хуснуллин пробивал продление льготной ипотеки, что разрушало денежную политику, собственно, Центрального банка. Да. Но вот последний раунд оказался за Набиуллиной, льготную ипотеку прикрывают. Причем так серьезно прикрывают, да, и понятно, что, в общем, ну, как сказать, по состоянию на сегодня желтая майка лидера находится на Набиуллиной. Вот, а, но понятно, что, и опять-таки, да, не является никаким секретом, что вот в таком бюрократическом государстве, где многое или, там, зависит от волюнтаристского решения одного конкретно взятого человека, Хуснуллин, как лоббист строительного сектора, он пытается найти другие способы получения тех же самых денег. Да, ну, потому что он... Я уж не буду врать, там, да, я, у меня нет там хороших доказательств таких, что Хуснуллин является бенефициаром всего этого дела, что он какие-то там деньги зарабатывает. Ну, скорее всего, что-то он получает. Ну, опять, не знаю, не будет, давайте не будет. Нет информации, не будем об этом говорить. Но понятно, что за ним стоят там крупные, или он стоит, фронтует, да, что называется, защищает интересы крупных строительных компаний, которые после отмены льготной ипотеки сталкиваются с тем, что, ребят, а строить-то чего? А куда нам рабочая сила? Как мы будем зарабатывать? Куда строительный материал? То есть у него есть замечательная фраза, я ее очень люблю повторять. Остап знал, что ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Дальнейшее ему виделось в тумане. Да? То есть вот в России экономические решения там, на уровне Путина, они все принимаются на уровне одноходовки. Е2-Е4. Он даже не ждет Е7-Е5. Вот Е2-Е4 сходили, и дальше разберемся. Да? Вот. Но Хуснуллин в этом отношении немножко более, как бы сказать, образованный. Он понимает, что после Е2-Е4 есть Е7-Е5, а потом нужно ходить конем. Да? То есть, вот, ну, как-то или слоном, ну, или там, пешкой D. Да? Ну, то есть, вот он понимает, что партия все-таки состоит больше, чем из одного хода, и даже больше, чем из двух. И он понимает, что вот если сейчас он пропустит этот момент, если он пустит Набиуллину в отрыв, и она начнет там еще больше повышать процентную ставку, то через какое-то время, там условно говоря, к осени этого года, он должен будет Путину объяснять, почему строительный сектор в провале. Почему там, он вместо роста, который один из драйверов роста российской экономики, да, он стал отстающим. Он стал снижать темпы роста и тянет российскую экономику назад. Да? Сейчас Путину вперед объяснить это невозможно. То есть сказать Путину: Владимир Владимирович, вот сейчас мы отменяем льготную ипотеку, это означает, что у нас там через 3 месяца высвободится 300 тысяч строителей, а это означает, что высвободится там столько-то там тысяч работников бетонных, да, предприятий по производству цемента, бетона, арматуры, окон, дверей и так далее. Бесполезно, не работает. Так вот он, Путин только оценивает ситуацию конкретно сегодня. Вот. Соответственно, Хуснуллин готовит как это, запасной аэродром. Владимир Владимирович, ну, есть другая программа. Да, льготные ипотеки, все, закрыли. Вы решили, больше не будет. Но, Владимир Владимирович, у нас есть серьезная проблема. У нас же старые дома, у нас же их очень много. Да, и они все стареют. Вот посмотрите, есть официальная там статистика, да, что там какое-то количество домов возраста более 50 лет, а у них изначально срок службы у хрущевок был 25 лет, а они простояли 70. И, в общем, могли бы еще простоять, если бы не московская реновация. Никто реально не знает, сколько они могут стоять. Да, поэтому давайте быстро, вот дайте мне денег, льготную ипотеку не надо, мы сейчас будем расселять ветхое жилье. Да, поэтому я бы к этому относился вот именно не с точки зрения алармизма реальной ситуации. Мне кажется, что вот этот вот кризис, серьезный кризис российского ЖКХ, который был где-то, ну, наверное, в начале, конец 90-х, начало 2000-х, да, когда реально это превратилось в такую, в кормушку, вдоение бюджета, когда из бюджета, из региональных, из местных бюджетов большие деньги уходили там налево, да, и при этом инфраструктура коммунальная никак не обновлялась. Сейчас все-таки, ну, там худо-бедно, особенно там в тех регионах, куда, ну, в тех регионах, где есть деньги, в тех регионах, куда пришли частные компании управлять. Там более или менее начали инвестировать, более или менее ситуация улучшается. Опять, не могу, вот я не вижу такого, знаете, как... Проблема же всей этой коммунальной инфраструктуры и ветхого жилья состоит в том, что она не может рухнуть одновременно. Ну, то есть, если вы построили там 100 тысяч домов там, 50 лет назад, ну, условно говоря, там, да, за 3 года, то это не означает, что эти 50 там, или 100 тысяч домов за 3 года сейчас должны рухнуть. Возможно, кто-то из них рухнет, да, какой-то из них рухнет. Да, там, в этом году какой-то рухнет там, через месяц, какой-то рухнет через два. Но так не бывает, чтобы они рухнули все сразу. Поэтому вот я бы сказал так, да, что я вижу борьбу за деньги, борьбу Хуснуллина за то, чтобы отчитаться перед Путиным или объяснить, почему строительный сектор там, начал снижаться. Потому что вы, Владимир Владимирович, выступили против того, чтобы мы развивали программу расселения ветхого жилья или строительства нового жилья. Не, никакой ипотеки. Это будет государственное жилье, принадлежать государству. Государство будет сдавать в аренду. То есть вообще все про другое. Только денег дайте.
Сергей Владимирович, хочу спросить у вас вот о чем. Очевидно, что после инаугурации Путина начнется такая эпопея под названием «Налоговая реформа». Будут ее вводить. Как вы считаете, уничтожит ли Путин посредством этой реформы средний класс в России? Какой ваш прогноз в принципе в отношении этой реформы?
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что повышение налогов в России, оно неизбежно. И самое парадоксальное, что эта неизбежность связана не с тем, что Путин, не тем, что диктатор, не с тем, что война. А если посмотреть на как сказать... на сухие цифры, на статистику опять, вот на ту самую, которую люди не любят, то можно увидеть, что доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета устойчиво снижается. То есть, если мы возьмем период, не знаю, какой-нибудь там 2011-2015, даже 2016 годов, вот, даже с учетом там периода вот этого падения нефтяных цен, то доля нефтегазовых доходов в бюджете была на уровне 50%. А сейчас она вот там за последние буквально 5 лет, она снизилась, ну, где-то на уровень там 30-35%. Да? Можно дальше, можно говорить, что первично курица или яйцо. Возможно, бюджет нарастил расходы, но опять, как доля расходов ВВП, этого особо не видно. Да? То есть там нет такого мощного роста расходов. Но мы знаем, что за последние 3 года, там, 4 года, в России добыча нефти сократилась практически на 20%, больше, чем на 20%. Было 11 миллионов баррелей, стало 9 миллионов баррелей. И мы понимаем, что это не могло не сказаться на ситуации с бюджетными доходами. А благодаря мудрому решению Путина или там, прекратить газ, продажи газа в Европу, ну вот «Газпром» потерял, там он там 2017-2019 годы, вот предковидные годы, экспортировал в Европу в среднем 180 миллиардов кубометров газа. Продавал. Это, а сейчас, прошлый год, это все с учетом Турции, прошлый год, этот год 45 миллиардов. То есть в 4 раза меньше. Да? И мы понимаем, что для «Газпрома» выручка, доходы от продажи газа в дальнее зарубежье, это было примерно 70% всех доходов. Доходов от продажи газа. И мы понимаем, что это не могло не сказаться на там, доходах бюджета по экспортной пошлине на газ, от НДПИ и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому поставьте себя на место министра финансов. Представляете, вот уже, вы уже представили себя министром финансов. У вас такой большой красивый кабинет, там огромный глобус. Вот. У вас там 36 триллионов рублей в распоряжении. В следующем году будет 38 триллионов расходов. Деньги-то надо брать откуда-то. Да, и понятно, что единственным способом вот, компенсации снижения снижение объема нефтегазовых доходов, опять долгосрочного, это не имеет никакого отношения вот, там, к тому, что случилось на этой неделе, на прошлой. Вот этот процесс идет 5 лет. Да, он начался до войны, и, собственно, война только усилила все это дело. Вот. Соответственно, единственный способ – это повышение налогов. И мы видим, что, ну, вот так, по большому счету, с 2018 года, с предыдущего прихода Путина в Кремль, с пенсионной и пенсионной реформы, но, собственно, там не была пенсионная реформа, это было повышение пенсионного возраста, это снижение расходов бюджета, одновременно было повышение НДС, и после этого, ну, не было года, чтобы в России какие-то новые налоги не вводились, какие-то новые налоги не повышались. Да, там повышался, и подоходный налог уже повышался, появилась вторая ставка 15%. 10%. И налог появился вот этот на сверхприбыль компаний, и еще появился налог на экспортеров, зависимо от курса рубля, и акцизы индексируются, и НДПИ для «Газпрома» священные коровы повысили, и нефтяников пытаются отжимать вот на эти компенсации за нефтепереработку. Не очень удачно, но пытаются. Да? То есть вот это вот налоговое давление, оно продолжается. И, ну, чтобы вы понимали, да, вы как министр финансов, вы же понимаете, что у вас нет другого выбора. Потому что сократить расходы, ну, невозможно. Это и Сергей Марченко, да, украинский министр финансов, тоже понимает, что сократить расходы невозможно. Можно еще попытаться их не увеличивать, а вот сократить это невозможно. Вот, к вопросу о среднем классе, он более сложный вопрос, да, потому что, ну, для начала нужно дать определение, что такое средний класс. А вот если мы смотрим на характеристики среднего класса, это по уровню доходов и по уровню, как сказать, по количеству имущества, по накопленному богатству, там дом, квартира, дача, машина и так далее, да, то основа российского среднего класса, как ни странно, это, ну, вообще не странно, да, это силовики и это чиновники там высокого уровня. Да, вот, ну, собственно говоря, была статистика, еще довоенная статистика, что вот основной класс выезжавших за границу на отпуск, там всякие Турции, Египет, не очень дорогой, это как раз вот силовики. Как только им там сказали сдать паспорта и за границу не ездить, количество выездов за границу резко уменьшилось. Да? Вот, потому что, в принципе, вот в такой в нормальной экономике средний класс – это люди, которые, ну, там, мелкие собственники, да, у них мелкие, средние предприятия, которые, что называется, бьются на рынке. В России с этим делом плохо. Да, потому что и конкуренция давится на всех уровнях, и на местном, и на региональном. Губернатор отжимает все поляны себе, и инвестиционный климат отвратительный, никто не готов инвестировать в долг, потому что понимают, что там Путин или его друзья могут у тебя отобрать любой бизнес. Да, поэтому вот сказать, что именно налоговая реформа приведет к там, снижению, к выдавливанию, к умиранию российского среднего класса, нет. Знаете, я много общался на эту тему с бизнесменами там, и в Америке, и в Германии. И вот никто не любит платить налоги, да, то есть, ну, честно, то есть, все считают, что это в Украине то же самое, да, там все считают, что налогов нужно платить мало, а государство пусть существует как-то само по себе. Но в конечном итоге, вот в странах с такой с устойчивой экономикой, где имеется длинная экономическая история, где люди прожили несколько экономических циклов, отношение к налогам и отношение к обменным курсам, оно как отношение к погоде. Погода бывает... Там жарко, солнечно, дождливо, холодно, снег, гололед. Ну, ко всему, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Тебе неприятно, тебе нужно приспосабливаться, тебе нужно надевать там валенки, шубу, полушубку или там включать кондиционер, тратить на это батарею своего электромобиля. Да? Но, в принципе, к этому вот у тебя нет выбора, ты к этому должен приспосабливаться. То есть, вот сказать, что это фактор, который заставит тебя вот все прикрыть, если у тебя есть драйв, если тебе хочется зарабатывать, если ты действительно предприниматель, ну, там повышением налоговой ставки, условно говоря, с 20% до 25%, ну, там ничего не изменится в твоей жизни. Ну, ты будешь зарабатывать чуть-чуть меньше. У тебя инвестиционные проекты станут чуть-чуть дольше окупаться. Но это не означает, что у тебя подорвется желание делать бизнес. А если ты увидел, что у твоего соседа, там, лейтенант ФСБ или замгенпрокурор, зампрокурор области что-нибудь отобрал и отдал своему племяннику, вот ты лишний раз подумаешь, нужно ли тебе в это ввязываться и продолжать свой бизнес.
Сергей Владимирович, вот Украина, украинские войска бьют по НПЗ российским, нефтеперерабатывающим заводам. Насколько это серьезно бьет по российской экономике? И вдогонку, ожидаете ли вы какое-то ухудшение ситуации с точки зрения продажи бензина, топлива вообще на местах, на заправках, что называется?
Пока статистического эффекта от ударов по российским НПЗ не видно. К статистическим эффектам я отношу цены на розничном рынке, на бензоколонках. И мы видим, что там, ну, что называется, вот как Путин приказал в 2018 году их по линейке двигать, так они и двигаются по линейке. Если вы возьмете там бензин, 92-й бензин в России, то он ровно там 7,4%, ровно как инфляция. Да, вот просто один в один. Ну, потому что вот это вот налаживание компенсации нефтяникам, которые Минфин сделал, она, в общем, собственно говоря, работает, и они понимают, что с Минфином лучше не связываться. Там 95-й бензин, дизель дорожают чуть-чуть быстрее, там не 7,5%, а 12% за год, но, в принципе, тоже вот, ну, там не суть как страшно. А если мы смотрим на объемы производства бензина и дизельного топлива, бензин критический самый, да, нужно хорошо понимать, что вот дизеля Россия производит там в два раза больше, чем потребляет. И поэтому там, если будет произведено меньше дизеля, то, ну, меньше будет экспорт. То есть на внутреннюю экономику всегда останется. А с бензином в этом отношении хуже, потому что бензина производится, условно говоря, там 105% от внутреннего потребления. На экспорт остается совсем немного. И если там Россия теряет, там, не знаю, 10% производства бензина, то через какое-то время запасы, которые имеются, безусловно, запасы, по моим оценкам, где-то от 3 до 4 недель, от 3 до 4 недель производства. Ну, то есть, грубо говоря, месячный запас производства, месячное производство лежит в запасе, лежит. Не лежит, как это, плавает, не знаю, что бензин делает. Вот, короче, хранится. Хранится вот в этих больших хранилищах, да. То есть, вот если даже все российские НПЗ перестанут работать, то примерно там 3 недели Россия сможет жить на запасах. А с точки зрения производства, если мы строим график, вот, собственно говоря, там, не знаю, там, с 2021 года, то видно, что сейчас производство бензина находится близко к минимальным значениям, но эти минимальные значения, они вот с 2021 года, за 4 года были, к этой точке достигалось примерно 5 раз. Там какая-то такая волна вниз опустится и поднимается, опустится и поднимается. Это разные можно искать объяснения, что идет переналадка, переход зимнего топлива на летнее, с летнего на зимнее, профилактика и так далее, и так далее, и так далее. Но одним словом, вот есть, ну, опять, если этот эффект есть, то пока на потребителя он никак не сказывается. Да? То есть главный индикатор – это инфляция. Как только мы увидим инфляцию на розничном рынке, то это означает, что вот эффект действительно достиг российской экономики. В этом отношении я бы гораздо меньше ориентировался на биржевые цены на бензин, да, потому что они очень волатильны, они очень сильно ходят вверх-вниз. И они, там объемы не очень большие, и, собственно, достаточно одной нефтяной компании там увеличить объем предложения, и там цена резко идет вниз. Или наоборот, придержать бензин там на пару недель, и цена резко идет вверх. То есть это вот биржевые цены самые неадекватные показатели. Нужно смотреть на розничные цены, а там пока все без изменений.
Вот Путин приказал выделить триллион, более триллиона рублей для модернизации тюрем и колоний. И 100 миллиардов рублей отдельно выделить на построение тюрем в 29 регионах Российской Федерации. Зачем? Почему это, в принципе, делается? Потому что я недавно с удивлением для себя узнал, что некоторые тюрьмы являются еще и градообразующими предприятиями, что называется, в России.
Ну, смотрите, можно искать несколько объяснений. Давайте, вот, ну, есть самое простое, конспирологическое, да, что Путин ожидает, или там ФСБ ожидает массовых протестов и готовится к новым посадкам. Но это мы оставим. Вот, собственно говоря, и так, что называется, и так всем все ясно, да, что Путин кровавый диктатор и дальше будет сажать. Вот, поэтому эту тему я обсуждать дальше не буду, она менее интересная, она не экономическая, она такая вот политико-психологическая, да, и здесь каждый может нарисовать свой сценарий, сколько человек посадит Путин. Из статистики мы видим, что в России за последние 10 лет, 15 лет, в России идет устойчивое сокращение численности заключенных. То есть, если там, условно, в 2010 году их было под 1 000 000 человек, то сейчас, если там где-то 400 тысяч. Да, то есть вот это такое сильное, да, это очень-очень-очень сильное снижение. И опять не связано вот с, там, условно говоря, с войной. Понятно, что там какое-то, не знаю, там сколько там, 20, 30, 40, 50 тысяч человек. Неважно сколько, да. Вот, но в принципе этот процесс вот идет много лет. И он вот в какой-то мере отражает, ну, там, не хочу сказать либерализацию российского уголовного судопроизводства, но статистика есть статистика. Да? То есть мы видим, что количество политических процессов и политических наказаний растет. Наказания за политические, как по политическим мотивам, они становятся все более жесткими. Но суровая правда жизни состоит в том, что заключенных в России становится меньше. Дальше мы пытаемся, говорим с вами, вот возвращаемся к теме, которую мы говорили с вами про Хуснуллина. Да, опять не надо забывать, что если строить новые тюрьмы, то это кто будет делать? Хуснуллин. Соответственно, вот есть интересант, который говорит, а еще можно сделать полезное для государства. Да? А дальше я вспоминаю свой разговор с министром юстиции Украины, с Денисом Малюськой. Мы, наверное, год 4 назад примерно с ним на эту тему разговаривали. И у него был проект тоже по строительству в Украине новых тюрем. Во-первых, условия содержания и в российских тюрьмах, да, и в украинских тюрьмах, ну, в общем, сильно отстают от европейских стандартов. Во-вторых, очень часто тюрьмы находятся и в России, и в Украине в центре городов и занимают дорогое место. И, в принципе, если вот эту вот тюрьму снести, вынести ее за город и построить новую, а землю продать, да, то, в общем, экономически этот проект можно окупить и еще на этом что-то заработать. Да, то есть есть некий такой вот, ну, опять, безотносительно к политическим системам. И я не исключаю, что в России это тоже может, что называется, играть свою роль. И последнее, что мне приходит в голову, почему это может быть такая тема, опять немножко как бы закругляя наш разговор, вот эти самые там 400-450 тысяч человек, которые придут с фронта, их же надо где-то трудоустраивать. Ну вот, собственно говоря, почему бы их не трудоустроить на комсомольских стройках века? Вот пусть строят тюрьмы, а потом там работают охранниками. Даже если там никого не надо будет охранять, им можно будет платить зарплату, правда?
Это уже было действительно исторически.
Да?
Сергей Владимирович, американцы наложили санкции на компанию «Победа» из-за того, что «Победа» использовала американские самолеты, да и не только из-за этого. Это сильный удар по обыкновенному россиянину. То есть я так понимаю, что он теперь не сможет летать, условно, в Арабские Эмираты, в Турцию. Или это ничего не стоит? Все окей.
Ну, смотрите, на «Победу» наложили санкции за то, что компания нарушала санкционные ограничения. Она «Победа» — это компания, которая построена на американских самолетах Boeing 737. Да. У нее единый тип самолетов, и в этом, собственно говоря, ее эффективность. Это 100% дочка Аэрофлота, и ну, там, до войны это была самая эффективная с точки зрения доходов авиакомпания России. Но для того, чтобы самолеты поддерживать в годности, нужно где-то доставать американские запчасти и европейские запчасти, которые попали под санкции. Для того, чтобы закупать, там менеджмент «Победы» использовал услуги компаний из Турции, Китая, Гонконга, Сингапура, которые были под американскими санкциями. Это первое. И второе, выяснилось, что «Победа» каким-то образом сотрудничала с иранской авиакомпанией, которая тоже находится под американскими санкциями. Ну, собственно говоря, и при этом «Победе», я так понимаю, делали предупреждение, то есть ее раньше, где-то там чуть больше года назад, отфиксировали и предупредили, да, что, ребята, смотрите, мы видим, что вы делаете. Ну, собственно говоря, не обращали внимания, все продолжали делать, надеясь на то, что проскочит. Да, при этом вот в официальном объявлении сказано, что «Победу» поймали на импорте запчастей объемом там, 1 миллион долларов. То есть мы видим, да, что вот эта планка, она очень низкая. То есть говорить о том, что американская система контроля за вот, нарушением санкций не работает, это неправда. То есть вот есть вещи, наверное, которые контролировать просто, и вот за 1 миллион долларов компания попадает под санкции. Вот что будет с... Да.
Что будет с россиянами, с теми, кто летает?
Смотрите, при том, что «Победа» в основном строилась как лоукостер, летающий внутри страны. Да, то есть вот основа ее маршрутной сетки – это полеты внутри страны, поэтому я думаю, что ну, компания немножечко сожмет свою маршрутную сеть. Она в последнее время начала летать за границу, особенно активно в Турцию, потому что самолеты, которые были у нее, были в ее собственности. То есть компания не столкнулась вот с теми проблемами, что это лизинговые самолеты, которые нужно было украсть, отобрать у лизингодателей, на которых нельзя было летать, потому что их могли арестовать. И воспользовавшись этим, «Победа» начала летать ну, вот в основном в Турцию, да, и в Арабские Эмираты. Но сейчас она летать туда не сможет. Ну вот с точки зрения российского потребителя найдется кто-то другой, да, кто будет туда летать. Есть спрос, будет предложение. То есть количество, как это называется на профильном языке, провозных мощностей, да, то есть количество самолетов, которые в принципе могут отвезти российских пассажиров в Турцию, их хватает с запасом. Да, поэтому я думаю, что для российского пассажира цены вырастут на авиабилеты. Ну, они и так растут, собственно говоря. Что здесь нового?
Два вопроса, если можно, два коротких ответа. Сейчас начался в России передел собственности. Он набирает обороты, масштабируется. Как вы считаете, Путин возьмется за олигархов 90-х? Абрамовича, Потанина, Дерипаску, Авина?
Ну, смотрите, передел собственности в России начался с первых дней прихода Путина к власти. Да, это там Гусинский, Голдовский, Ходорковский и дальше. То есть он, вот не надо говорить, что это началось только сейчас, это, собственно говоря, но началось через неделю после того, как Путин прошел первую инаугурацию и идет беспрерывно. Вот, поэтому и, собственно, там и Гусинский, и Ходорковский, это вот и Евтушенков, у которого там Башнефть отобрали, да, это все олигархи 90-х. Будет ли он наезжать на совсем крупных? Я пока не уверен в этом, потому что чем крупнее объект, вот, как сказать, чем крупнее компания, тем сложнее ей управлять. Тем более, что большинство вот этих компаний российских, они сегодня находятся под санкциями. Да, и там вот выстраивание всяких механизмов обхода санкций, налаживание расчетов, оно строится на личных отношениях очень часто. Мне кажется, что эти все бизнесмены, названные вами, они Путину абсолютно лояльны. Они, если нужно, делают взносы в его там очевидные, неочевидные, тайные кошельки. И особых упреков с его точки зрения они не должны вызывать. Может, опять, это не означает, что этого не будет никогда. Ведь, собственно говоря, путинская система, она функционирует достаточно просто и примитивно. Кому-то из путинских дружков или из дружков их и там его охранников или там его наперстников, да, которые ему шепчут в ухо, понравился какой-то объект. Да, и он находит союзника в лице замдиректора ФСБ и приезжает к этому человеку и говорит: слушай, продай мне за 100. Тот говорит: ну как за 100? У меня он стоит 300. Ну не хочешь, значит будем отбирать. И вот этот охранник заходит к Путину в нужный момент, подписывает какую-то бумажку, компанию забирают сначала в управление Росимущества, а потом отдают в частные руки. Да? Вот и если вдруг появится какой-то интересант, да, который захочет вдруг, предположим, у Потанина отобрать там Норильский никель, ну, наверное, такое может случиться. Да? Но вот сказать, что это гарантированно, нет, я так не могу.
И завершаю. Навиуллина заявила о том, что в России дефицит рабочих рук. 5 миллионов дефицит. В то же время уже в «Единой России» призвали создавать трудовые лагеря специальные. К чему все идет? И насколько эта проблема серьезна, действительно, если очень коротко?
Ну, проблема очень серьезная. Россия страна трудодефицитная уже давно. Начиная примерно с 2015 года, Россия в отрицательной демографической волне, которая будет продолжаться до 35 года, когда у России снижается естественная численность населения, то есть количество умерших превышает количество родившихся, и одновременно с этим идет снижение количества людей, которые в трудоспособном возрасте. И это демография, да, с которой вы уже ничего, ну, люди уже родились, вы не можете родить новых, которым сейчас там 25 или 30 лет. Вот, долгие годы, вот до начала войны, там, ну, точнее говоря, до ковида, наверное, вот это вот снижение численности населения по естественным причинам компенсировалось трудовой миграцией рабочей силы из стран Центральной Азии. Но сначала ковид, а теперь война сделали российскую экономику сильно малопривлекательной. И количество трудовых мигрантов резко снизилось. Если в качестве такой аппроксимации, примерной оценки брать, сколько иностранцев работает в России, то вот до ковида, там вот опять 17, 18, 19 годы, трудовые мигранты отсылали за границу там, очень грубо там, 15 миллиардов долларов в год. Соответственно, вот последние два года, 22-23, они отсылают там 6-7 миллиардов. Ну, то есть, очень там в два раза они получают меньше. Ну, там при прочих равных условиях можно говорить о том, что их количество снизилось в два раза. А еще сколько-то забрала война там, ну, не сколько-то там, условно говоря, там полмиллиона или 400 тысяч. И еще там полмиллиона уехало за границу и не вернулось. Потому что есть кто уехали и вернулись, а вот там полмиллиона не вернулось. И понятно, что вот дальше на макроуровне все же очень просто. Там рост ВВП – это рост численности рабочей силы, это рост капитала, то есть инвестиции производственные, да, когда вы строите новые станки, не строите танки, которые тоже как инвестиции. Да, и это рост технологического качества, то, что называется общая продуктивность, когда у вас вместо старого оборудования появляется новое, которое более производительное с использованием, там, не знаю, IT и прочее, прочее, прочее. И вот когда у вас численность трудовой силы снижается на 1% в год, то это означает, что при прочих равных условиях у вас ВВП будет недополучать 1% ежегодно. Это очень это большая проблема. И самое главное, что вот я повторю, она до 2035 года будет сохраняться независимо от того, кто в России будет у власти. Опять, если у власти будет какой-нибудь, не знаю, там прогрессивный президент, вдруг, да, если там Путин уйдет, и он
сделать страну более привлекательной для иностранного капитала, там договориться с Украиной о мире, снимут санкции, начнется вести капитал, то, глядишь, там поедет опять снова люди из Центральной Азии. А сейчас, ну, Россия дала зеленый свет такому организованному завозу трудовых мигрантов из стран типа Пакистана, Бангладеш, Цейлона, ну, то есть каких-то совсем экзотических стран, кто вообще никогда раньше в Россию на работу не ездил. Проблема очень тяжелая, и у нее нет решения.
Друзья, спасибо большое, что все это время были с нами. Сергей Владимирович, спасибо большое, что были с нами.
Александр, большое спасибо за интересную беседу и до новых встреч.